Друзья, всех вас приветствую. Господь дал нам возможность с Леной неделю провести в Израиле. И мы там попали на праздник Кущей, библейский праздник. И как тут оказались так в эпицентре празднования этого праздника. Евреи народ такой очень эмоциональный. И вот вечерами, наверное, два или три вечера, мы видели, как они радуются, веселятся вот тем благословением, которое Господь им дает. Праздник Кущи, он в каком-то степени связан с праздником вот того урожая, который Бог дал, хотя у них есть еще отдельный праздник, посвященный как вот типа жатва наша, но тоже связанный с благословениями, которые Бог дает, дал им вот то, что выросло, то, что есть, что кушать и так далее. С другой стороны, это напоминание, что долгие годы народ израильский жил вот в этих шалашах, кущах, жил в шатрах. И для того, чтобы они не забывали о том, что они странники и пришельцы, что вот они такой Божий народ, это тоже символ вот этого праздника Кущей. И интересно было, что когда они, значит, празднуют, то в основном мужчины собираются, поют песни, причем очень весело, такую веселую музыку. Наверное, псалмы, скорее всего, водят хороводы, приплясывают, притопывают, и такие, знаете, вот кругами ходят, там кто прыгает, то чего. Причем дети рядом, подростки, и такие солидные мужчины с бородами, такие с животами, все в черном многие. В черных таких сюртуках ниже колена, в черных шляпах, в черных брюках, в черных ботинках, только в белых рубашках, вот такой контраст. Вот, и это так все очень эмоционально, очень радостно, очень торжественно. Но особое впечатление на меня произвело, в четверг мы были в Иерусалиме, сейчас там тоже празднуется праздник Кущи, и в то же время на Храмовой горе, где стоял храм Соломона, там уже несколько на неделю где-то неспокойно происходит время от времени столкновение между такими радикальными исламистами, радикальными иудаистами, и туда на саму храмовую гору не пускают. Но рядом с ней, у стены плача, или так называемой западной стене, собираются евреи, молятся. Тоже увидели такой хоровод из мужчин, такой более спокойно, чем в том городе, где мы жили, но тоже вот удивительно, прямо вот около стены плача, там такая площадь, и мужчины, вот, причем было градусов, наверное, 30-31 жары, и вот они во всем этом черном, в шляпах, в сюртуках длинных, вот, во всем таком черном, некоторые в таких шапках меховых, таких круглых, больших, я не знаю, чем отличается кто-то в шляпах, кто-то вот в этих шапках меховых, наверное, какие-то особые посвященные, вот водили тоже хороводы. Но одна такая деталь меня поразила. Это когда они молятся у стены плача, по крайней мере, некоторые из них, вот для них вот эта стена, как вы знаете, это часть храма Соломона, вот то, что осталось, вот, и когда видишь мужчин, которые вот эту стену, знаете, вот обнимают, как на родную жену, вот обнимают, целуют, вот к ней прижимаются, молятся, и вот в этом какое-то такое проявление любви к Богу, вот к Богу, к его величию, к этой святыне великой, потому что мы знаем, что для Израиля храм очень много что значил. Это был дом молитвы, это было место жертвоприношения, место поклонения, это было место, где они возносили молитвы, если когда оказывались вдали от Иерусалима, поворачивались к храму, молились. И наблюдая за этим, я просто думал, что вот если этот народ обратится к Господу Иисусу Христу и признает его своей мессией, то, наверное, вот таких благовестников, таких ревнителей Бога трудно будет отыскать. Потому что это люди, которые, вот, если всем сердцем что-то принимают, они идут до конца. Может быть, не случайно многие евреи становились и коммунистами, и революционерами, и полагали души свои вот за эти ложные идеи, там, не знаю, освобождение людей, равенство и так далее, и так далее. И вот если бы вот эту энергию направить, так сказать, в нужное русло, да, вот, если бы они приняли Иисуса Христа, то, наверное, бы они действительно за Христа, подобно Павлу, Петру и другим с радостью полагали бы свои души, и не жалея ни живота, ничего, просто бы несли эту благую весть и возвещали Иисуса Христа, распятого воскресшего. Поэтому я думаю, что важно, чтобы мы, молясь за своих детей и внуков, молясь за людей, которые живут в нашем городе, в нашей стране, молились и за народ еврейский, чтобы они действительно, многие из них, как написано, воззрели на того, которого пронзили. Помните такое из пророчества, чтобы они, глаза их открылись, было снято покрывало, как написано в Писании, да, они узнали в Иисусе Христе того Мессию, которого, к сожалению, многие до сих пор ждут и молятся и просят, чтобы Господь послал им Мессию. Я предлагаю перед тем, как я прочитаю слово, давайте мы помолимся вот за народ еврейский, за его пробуждение, за обращение к Иисусу Христу. Господь милосердный и праведный, мы знаем, что ты любишь всех людей, и мы рады, что ты нас, язычников, большинство из нас здесь язычников, но ты призвал нас, ты открылся нам, ты подарил нам спасение. Ты через Иисуса Христа сделал нас сыновьями, дочерями своими, Господь. И мы уже не изгои, мы не люди второго сорта, мы не люди, какие-то просто никому не нужны, но мы Божие, Господь, мы Твои, мы Церковь Твоя. Слава Тебе за это, что в Иисусе Христе уже нету ни иудея, ни язычника, все братья и сестры. И вместе с тем мы просим за Твой народ, библейский народ и израильский народ, который в целом, в массе своей еще во тьме. Среди них много тех, кто любит Тебя, старается любить Тебя всем сердцем, всей душою, всей крепостью, и для которых Ты великой святыней, драгоценности, и они ради вот своей веры иудейской готовы полагать душу свою, готовы биться с мусульманами и с кем угодно, чтобы только отстоять свою веру в единого живого Бога. И вместе с тем они, многие из них, не признают Тебя как своего Мессии. Мы молимся Тебе, как Церковь Твоя. Откройся, Господь, этим людям. Пошли пробуждение среди них. Благодарим Тебя, что есть разные миссии. Есть миссия евреев за Иисуса, которая старается доносить благую весть евреям и другим людям. Господи, благослови. Пошли пробуждение там, в Израиле, в Иерусалиме. Господи, благослови. Дай Твой мир и благодать всем. И нас благослови быть свидетелями Твоими, Господь, здесь, в России, в Москве, быть верными Тебе, любить Тебя ревностно, всем сердцем и душою. И сейчас благослови прочитать Слово Твое во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Я думаю, что проповедь, которую я хотел сегодня поделиться, она будет созвучна с тем, о чем братья проповедовали в прошлое воскресенье. Тема, связанная с покаянием. Мы прочитаем из Евангелия от Луки, из 23 главы, несколько стихов. Евангелие от Луки, 23 глава, с 26 стиха. «И когда повели его, Иисуса, то захвативши некоего Симона Кириньянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем». Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Чери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы не родившие, сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить: горам падите на нас и холмам покройте нас. Аминь». Я не знаю почему, но только евангелист Лука отметил этот важный эпизод, когда Иисусы пытаются утешить, пытаются сострадать женщины иерусалимские, и вдруг он останавливает их и говорит: «Не плачьте обо мне». На самом деле этот эпизод достаточно трагичный, потому что ему предшествовало предательство Иисуса Христа в Гефсиманском саду одним из его учеников Иудой. Ему предшествовал суд от религиозных вождей того народа, и в том числе от первосвященника. До этого Иисуса показывали царю Ироду, который в то время царствовал там, и он пытался какое-то чудо увидеть, да, даже написано, обрадовался, узнал, потому что может встретиться с Иисусом. Но это была такая очень странная радость. Радость встретиться с каким-то чудотворцем, не более того. Наконец Иисус был в доме Пилата, уничижен, избит, истерзан. И вот он выходит из стен города и идет на Голгофу. И вот 26 стих, он как-то так кратко, вскользь говорит, что повели его, захватившие некого Симона Киренеянина, шедшего с поля, возложили на него крест. Вообще крест, по крайней мере, перекладину от креста обычно нес сам преступник. И по всей вероятности Иисус был настолько изможден, настолько был избит, истерзан, что, наверное, уже сам не мог это делать. И вот повелели, приказали другому человеку нести его крест. Пророк Исаия в 52 главе как-то пророчески вот предвидел это и описывает в 14 стихе так это событие. «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его и вид его паче сынов человеческих». Говоря современным языком, вот вид Иисуса Христа, идущего по этим узким улочкам Иерусалима, выходящего за город, был совсем не для слабонервных. И возможно, что и некоторые мужчины, сострадающие, как-то плакали в своем сердце, сострадали, но вот женщина, написано, рыдали, написано, плакали и рыдали о нем. И тут Иисус говорит, даже не знаю, как правильно сказать, может быть, одной из своих последних очень кратких проповедей. Он говорит: «Чери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Я хотел вот на эту фразу сегодня особенно обратить внимание. Конечно, как мы только что сказали, вид Иисуса, истерзанный, избитый, окровавленный, он не мог не вызвать вот этого сострадания у человека неожесточенного. И женщины плакали, и плакать, видя страдания, видя скорбь, или от своей скорби, или от скорби другого, это естественно, это естественная реакция человека, такими создал нас Бог. Бывают какие-то случаи, когда люди плачут, ну, так сказать, со знаком плюс, позитивно, да, плачут от радости, от счастья, от успеха. Бывает какой-то сувенир, что-то приятное такое, неожиданное и радостное, да, люди плачут. Но чаще всего люди плачут от боли, от скорби, какой-то трагедии, потери и так далее. И вот сами по себе слезы, рыдания – это видимое проявление наших сильных человеческих эмоций, нашего страдания, горя, спрятанного глубоко в сердце. И нередко страдающему человеку даже советуют, говорят: поплачь, легче станет. Да? Не сдерживай это горе, как-то не закрывай его в своей душе. И даже врачи, психологи говорят, что нельзя замыкаться, даже когда тебе больно, когда горе, когда что-то тебе очень тяжело, не замыкайся в себе. Вот нужно какой-то выход, да, нужно, может быть, какого-то встретить человека доброго, верного, да, если мы христиане, мудрого христианина, богобоязненного, опытного, чтобы поделиться, чтобы открыться, чтобы, может быть, поплакать вместе, чтобы излить свое горе, и это так Бог нас создал, это хорошо, это правильно. Мы помним, когда страдал Иов, это известный, величайший страдалец, наверное, всех времен и народов. И вот пришли его друзья, и увидев Иова, написано, это вторая глава книги Иова, и подняв глаза свои, да, они сошли, чтобы идти вместе, сетовать с ним и утешать его. И подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой, и зарыдали, и разодрали каждую верхнюю одежду свою, бросали пыль над головами своими. То есть вот это вот, увидев горе, увидев страдания Иова, друзья его были в шоке, были удивлены. Они, написано, что они 7 дней и ночей вообще ничего не говорили, вот сидели и сострадали ему, плача, сопереживая. И некоторые считают, что, может быть, они бы ничего не сказали, а поплакали с ним, было бы и лучше, да? К сожалению, в нашей российской культуре бытует такое мнение, что настоящие мужчины никогда не плачут. И я думаю, что, может быть, поэтому многие настоящие русские мужчины топят свое горе в вине, да? Пытаются таким образом как-то утешиться, и от того их горе становится еще более и более сильным. Но Писание говорит, что плакать и выражать, вот как я уже сказал, свои страдания – это нормально. Есть даже пророк, один из величайших древних пророков, пророк Иеремия, которого называют плачущим пророком. И в его послании, в его пророческой книге очень часто встречаются упоминания о его слезах, сокрушении пред Богом за свой народ, об их таком погибельном состоянии. И даже есть книга «Плач Иеремии», да, то есть небольшая книга, там где-то 3-4 главы, она посвящена вот этим, вот этому плачу Иеремии и о себе, и о народе своем и так далее. Не менее 4 раз в деяниях апостолов, в посланиях упоминается о том, что Павел плакал, апостол Павел со слезами какую-то весть доносил, благовестие доносил, вот, вкладывая всю душу свою, да. Мы знаем, что Иисус, по крайней мере, 2 упоминается в Писании, плакал. Когда он пришел к могиле Лазаря, он, написано, прослезился. И в послании к Евреям, в 5 главе, 7 стихе написано, что он, Христос, в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Я думаю, друзья, что это говорит нам о том, что мы, как христиане, не должны стыдиться своих слов. Более того, слезы показывают нашу искренность, глубину нашего переживания. Слезы показывают, что мы действительно сопереживаем, что мы страдаем, что мы или сострадаем, да, и слезы – это нормальная наша реакция. Конечно, надо сказать и то, что не все слезы являются, так сказать, положительными, богоугодными. Есть много людей, которые плачут от обиды. Да, вот его обидели, он плачет. Почему ты плачешь? Чего так со мной поступили? Почему мне так сказали? И это тоже в каком-то степени естественная реакция нашего грешного сердца. Нашего ожесточенного греховного сердца. Меня обидели, и я плачу, я рыдаю. Это связано с нашей саможалостью. Мне жалко себя. Как со мной так поступили? Почему так ко мне отнеслись? Да? Уязвленное самолюбие. Да? Саможалость. И это вызывает слезы. Но это слезы, которые не являются, знаете, такими очищающими слезами, благодатными слезами, богоугодными слезами. Есть еще такой тип лицемерных слез, да? Когда люди как-то фальшиво, наигранно, артистично плачут. Ой, как мне тебя жалко, как я тебя сопереживаю. А сам человек думает там, ну и так тебе надо, да, или еще что-то. К сожалению, бывает вот настолько греховное, крайне испорченное человеческое сердце, что вот артистичное, фальшивое. Есть люди, которые плачут от ненависти. Вот он так ненавидит, у него зла не хватает, да, вот брызжут слезы вот такой злобы от ненависти. Или есть слезы человека, знаете, труса, человека раздавленного, психологически сломанного, и он в отчаянии, в панике, он плачет, рыдает, он сломался, у него ничего не осталось уже, и он просто уже вот такой, знаете, безвольный и так далее, и так далее. Есть слезы. Есть просто слезливые люди. Есть люди, которые по поводу и без повода плачут, и какие-то истеричные, и скандальные, и так далее, и так далее. И так далее. Друзья, мне хочется, чтобы каждый раз, когда на наши глаза наворачиваются слезы, мы задавали себе такой вопрос: почему? Почему сейчас мне так больно? Почему я так эмоционально возбужден? Почему эти слезы подступают к моим глазам? В чем причина? И возможно, что мы поймем, что это слезы от обиды, слезы от зависти, слезы от злости, слезы какие-то еще совсем неугодные Господу. И нам нужно об этом задуматься. Стоит ли об этом плакать или, может быть, совсем о чем-то другом. И вот теперь мы подходим фактически к самому этому важному тексту, когда Иисус говорит: «Не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Здесь Иисус говорит о том плаче, который угоден Господу, который несет благословение, ведет ко спасению. О плаче, который связан с покаянием, вот о чем прошлое воскресенье в нашей церкви весь день проповедовали. Здесь как бы Иисус говорит, что чер Иерусалимский, женщины Иерусалимские, и в их лице все жители Иерусалима, вам нужно научиться сокрушаться и плакать о самим себе, о самих себе, о своей жизни, о своей душе, о том, в конце концов, как вы живете. Смотрите, в этом случае женщины Иерусалимские были как бы представителями своего народа, Божьего народа. Были представителями того народа, о котором древний пророк сказал: «Пришел к своим, и свои его не приняли». Вот о чем я чуть выше рассказывал. Да? Мессия пришел прежде всего к своим, к своему народу, к евреям, к израильтянам. Они его ждали, они его знали, что он придет, придет освободитель, Мессия, посланный Богом. Еще Моисей говорил, что придет пророк, его слушайте, как меня. Помните, кто не послушает того пророка, я взыщу, и так далее, и так далее. И вот он пришел, и как с ним поступили? Другой пророк, по-моему, Захария, говорит: «Меня били в доме любящих меня». Представьте, трагизм слов: «Меня били в доме любящих меня». То есть тот народ, который любил Бога, этот же народ бил и издевался над Сыном Божьим, Господом Иисусом Христом. Иисуса Христа они отвергли, они осудили, они предали. Возможно, что среди этих женщин или их ближайших родственников были те, кто совсем недавно находился около судилища Понтия Пилата и со всеми другими кричал страшные слова: «Распни его». И дальше помните что? «Кровь его на нас и на детях наших». Кровь его, кого? Сына Божия, Мессии, Спасителя, кровь его на нас и на детях наших. Они в своем безумии, ослеплении, сами на себя накликали вот это проклятие, которое потом, наверное, в течение 2000 лет, включая многие страшные события, когда там и Холокост, и другие, да сегодня евреи, многие задают вопрос, почему? Если Бог, если мы Божий народ, где он был во время Холокоста? Где он был во время каких-то, когда вырезали тысячами евреев там в Европе или где-то еще? Но не было ли это следствием вот этих страшных слов: «Кровь его на нас и на детях наших, распни его». Плачьте о себе. Они должны были плакать о себе, потому что Иисус сказал чуть выше, говоря о храме: «Дом ваш остается пуст, дом молитвы». Дом, где пребывала Божия благодать, Божия шехина. Помните, бывали моменты, когда освящался храм, когда написано «Слава Божия наполняла храм», и даже священники не могли туда войти, потому что Бог наполнял вот это священное некое облако таинственное. От этого облака Бог говорил с ними, да? И даже священники не могли приблизиться, потому что там Бог обитал вот так вот, такое присутствие было Божие, там в святой святых, где ковчег, где эти все вот святыни израильские. Но народ Божий оказался в таком состоянии, когда Иисус говорит: «Се оставляется дом ваш пуст, и потому плачьте о себе». Плачьте о себе, потому что впереди Иисус видел, как через несколько десятков лет после его смерти и воскресения там, в Иудее, в Израиле, вспыхнет знаменитое иудейское восстание, иудейская война, когда в течение короткого времени Иудеям удастся освободить Иерусалим, окрестности от римских захватчиков, когда они будут в такой эйфории, что вот, наконец, Бог вроде бы благословляет, мы снова свободный народ. Но подойдет многочисленное римское войско, и миллионы евреев будут убиты, и кровь будет литься реками по улицам Иерусалима, и не останется в этом городе, как пророчествовал Иисус Христос, камни на камне, все будет разрушено. И потому плачьте о себе, говорит Иисус, не обо мне, о себе плачьте. Друзья мои, когда я думаю об этом, я думаю о современных людях. Вы знаете, мы по-разному смотрим на себя и друг на друга. Вот Сергей сегодня замечательную проповедь сказал о том, что мы чаще всего смотрим на себя и друг на друга с позиции каких-то материальных видимых вещей, благосостояния, здоровья, богатства, дома, в котором мы живем, да, на чем мы ездим, еще чего-то, какая у нас семья, там, какие-то еще материально видимые вещи. И это бывает поводом либо для гордости, либо для зависти, либо для, наоборот, какого-то сокрушения, да, страха, как жить дальше. Да? Но Писание призывает нас смотреть на все и на себя глазами Бога живого. Представьте себе человека богатого, сытого, здорового, у которого все есть, у которого есть большие сбережения в банке, есть дома, есть имущество, движимое, недвижимое и так далее, есть бизнес, все есть. Но в глазах святого Бога он всего лишь грешник. И если сегодня или завтра прервется его жизнь, если его хоть в золотом гробу похоронят у Кремлевской стены, или там, я не знаю, на склоне Иерусалима он сможет где-то купить себе там за миллиарды, может быть, долларов какой-то клочок земли. Он просто идет в ад на веки вечные. Вся его слава, фу, как цвет на траве. Как Сергей сказал, сгорит в мгновение ока. Здесь, может быть, какое-то время еще будут его прославлять, там, не знаю, какие-то поминки отмечать, 30-40 дней, 50 дней, поставят золотой памятник над его могилой, а человек-то уже в аду. Потому что в глазах Божьих мы все грешники. Мы все обречены на вечную погибель. У нас нет никаких шансов, нет никакой надежды. И потому плачьте о себе, говорит Иисус. Плачьте о себе, если вы еще не примирились с Господом Иисусом Христом. Все согрешили, лишены славы Божьей. Ты не исключение, и я не исключение. Если только ты, друг дорогой, в нашем собрании присутствуешь и не примирился с Иисусом, не покаялся, не сокрушился, не оплакал свой грех, не ухватился за Иисуса Христа, не посвятил Ему свою жизнь, не стал вот этим новым творением во Христе Иисусе, то ты один из самых жалких людей на этой земле, тебе нужно плакать о себе, тебе нечем хвалиться, тебе нечем пыжиться, тебе нечего расставлять пальцы веером, да? Ты находишься, написано в Библии, на скользком пути. Тебе нужно плакать о себе. В известной в христианском мире книге английского проповедника и писателя Джона Буньяна «Путешествие пилигрима в небесную страну» в самом начале описывается, как в руки, в общем-то, обычного, благополучного человека попало Евангелие, читая, он вдруг понял, что он живет в городе разрушения, который обречен на проклятие и сожжение, что он сам грешный, несчастный человек. И он начинает сетовать и плакать о себе, понимая, что у него вроде бы и семья, там и дом, и дети, все вроде бы нормально, живи и радуйся. Но он вдруг увидел себя глазами святого Бога и понял, что у него огромная проблема, он в беде. Он вдруг понял, что бремя грехов на нем навалено, что он живет в городе разрушения, что он вот-вот погибнет. И он принимает решение бежать в небесную страну, из этого города разрушения. И дальше в этой книге описывается, как он бежит, идет в эту небесную страну. Друзья мои, о покаянии нам нужно говорить не только, может быть, раз в году, когда у нас тематическое собрание. Сегодня день покаяния для тебя, если ты еще по-настоящему не покаялся, не посвятил свою жизнь Иисусу. Если ты не чувствуешь, что Бог простил твои грехи, что Он живет в твоем сердце, Христос, что Дух Святой наполняет тебя, что ты Божие дитя, что твое имя записано в книге вечной жизни, тебе нужно сегодня покаяться. Тебе нужно сегодня принять Иисуса. Тебе нужно сегодня плакать о себе. Прежде всего о себе. Друзья, я часто задумываюсь о том, что все мы герои до тех пор, пока мы находимся вдали от святого Бога. Многие атеисты заявляют, какой там Бог, пусть Он покажет мне себя. Я вот сейчас с этим Богом поговорю, я Ему там докажу чего-то. Но как только этот человек с каким-то маленьким проявлением Божьего действия сталкивается, может быть, какой-то болезнь, вдруг ему говорят, знаете, дорогой, у вас рак. Вау. Или он оказывается вдруг среди военных действий, в Луганске, или в Чечне, или в Афганистане, или где-то еще во Вьетнаме. И вдруг он понимает, что его героизм фальшивый, напускной. И многие, сидя в окопах, бомбежка, атеисты кричали, «Господи, спаси и помилуй, я грешный человек. Если только ты спасешь меня, я буду то-то и то-то». Друзья мои, в присутствии святого Бога человек приходит в ужас, он начинает понимать свою несвятость, свою греховность, свою порочность, свою обреченность. Он приходит в ужас. Мы помним, когда молодой пророк Исаия, однажды ему было видение, он описывает об этом в своей книге в 6 главе, когда вдруг он увидел в храме Бога, сидящего на престоле, увидел ангелов Божьих, увидел, как они восклицают «Свят, свят, свят Господь Саваоф», он пришел в ужас от чего? От себя. От себя пришел в ужас. Говорит, горе мне, что я человек с нечистыми устами, живу среди людей с нечистыми устами, глаза мои видели святого Бога. Нам нужно, братья мои и сестры, стремиться как можно чаще входить вот в это святое святых, в присутствие святого Бога, чтобы видеть себя Его глазами, чтобы не сравнивать себя с самим собою или с другими, может быть, верующими, особенно с теми, которые в чем-то слабее нас, в чем-то несовершеннее нас. Когда мы приближаемся к святому Богу, когда мы через Писание, через молитву, когда мы вдруг ощущаем Его присутствие, мы начинаем понимать, насколько даже мы, дети Божии, насколько мы еще плотские, насколько мы еще не святые, насколько мы еще эгоистичны, насколько мы еще самолюбивы, насколько мы еще несовершенны. Меня удивляют слова апостола Павла, которые он записал в послании к Римлянам, в 7 главе, начиная с 14 стиха. Он там описывает внутреннюю свою раздвоенность. Он христианин, он служитель Божий, рожденный от Господа, прощенный, очищенный, омытый кровью Христа. Его дух стремится к Богу, он хочет жить по воле Божией. Но его собственная другая часть, его я, его плотская часть, земная, она тянет его вниз. И он пишет, 7 глава 14 стиха, «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. а потому уже не я делаю, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он, и того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. И чуть дальше, с 22 стиха написано, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Братья мои, сестры, когда мы искренне заглядываем в свою душу, в свои мысли, в мотивы своих поступков, в то, как мы живем, для чего мы живем, какие у нас ценности, какие у нас приоритеты, какие у нас мотивы, нам есть о чем плакать о себе. Нам есть о чем плакать и сокрушаться о себе, и просить у Господа прощения, очищения, что мы уже святые, уже искуплены, уже оправданы, уже Божии, уже дети Божии. Уже, может быть, с большим стажем, уже служители. Но такие еще несовершенные. Нам есть о чем плакать о себе, друзья мои. И это хорошо, если мы не разучились сокрушаться, смиряться, исповедоваться, каяться и плакать пред Богом о самом себе. Это святые слезы, слезы, ведущие к исправлению, слезы, ведущие к очищению, слезы, ведущие к оправданию, слезы, ведущие к святой жизни. Дай Господь, чтобы у каждого из нас, у меня и у тебя, не прекращался опыт такой духовной жизни, когда мы продолжаем бороться с искушениями, с грехами, с плотью, когда мы продолжаем плакать о себе и сокрушаться, и признаем себя, Господи, будь милостив ко мне, грешнику, я ничем не лучше моего брата и сестры. Помилуй меня, исправь меня, исцели меня. Дай мне приблизиться к Тебе, дай мне исполниться силой Твоей, святостью Твоею. Как советует автор послания к евреям, свергнем себя, верующим советуют, свергнем себя всякое бремя, запинающее нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамлением, воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабить душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Если вам когда-нибудь приходилось читать труды так называемых отцов церкви, людей, которые посвятили свою жизнь такому особому отшельническому следованию за Христом, и они продавали все, что имели, оставляли все, одевались в какие-то самые скудные одежды, шли, не знаю, в пустыни, в пещеры, в леса, и там молились, изучали Писание, поклонялись Богу. Но удивительное дело, они описывают о себе, что чем больше они смирялись, чем больше они каялись, и чем больше они понимали, кто такой Бог, кто такой они, тем больше и больше они сознавали свое недостоинство и продолжали плакать о себе. Другие, глядя на них, говорили: о, это святой, о, помолись за нас, о, что-то, вот подскажи нам. А они сами в сокрушении сердца говорили: да кто я такой, какой я святой? Я последний из грешников, как апостол Павел говорит, да? Я недостоин называться апостолом, да, я гнал церковь Божию. Поэтому, друзья мои, пусть сегодняшний день будет для нас напоминанием, чтобы мы не забывали, не пренебрегали плакать о себе, о своем состоянии, о своих грехах, о своих немощах, о своих проступках, о том, когда мы обижаем других, о том, когда мы нарушаем Божьи заповеди, о том, когда мы пренебрегаем Божьим Словом, о том, когда мы пренебрегаем молитвой и так далее, другими духовными упражнениями, когда мы с легкостью пропускаем церковь, когда мы оставляем служение, когда мы просто забываем читать Писание и поститься, и молиться, и так далее, и так далее, и так далее. Плачьте о себе, плачьте о себе, плачьте о себе. Почему плачьте? Потому что плачущих Господь утешает. Потому что плачущие о себе, они блаженны. Помните, Иисус сказал, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Сам Дух Святой утешает, исправляет, исцеляет нас, наделяет силою, наделяет вдохновением, наделяет радостью жить победной христианской жизнью. И последняя мысль здесь. Плачьте о себе и плачьте о детях ваших. Друзья дорогие, это еще одна очень важная тема для плача, для сокрушения. Тогда еще, когда Иисус вели на крест, никто не знал об этой грядущей иудейской войне, никто не знал, что пройдет время и будут дни, которые, говорит Иисус, которые скажут, блаженны неплодные и утробы не родившие, сосцы не питавшие. Плачьте о детях ваших, потому что именно ваши дети будут тем поколением, которое вот в той иудейской войне будет участвовать. Вначале радоваться победе короткой, а потом все утонет в море крови. Тогда начнут говорить горам, падите на нас, и холмам, покройте нас. Друзья, от нас сокрыто будущее. Мы не знаем, что будет впереди. Мы, конечно, надеемся на лучшее, мы желаем друг другу лучшего, мира, благоденствия. Мы надеемся, что кризис минует, мы надеемся, что политики договорятся, мы надеемся, что военные конфликты утихнут, мы надеемся, что вот этот вот радикализм исламского государства будет как-то погашен, умиротворен, что люди сумеют договориться, что люди перекуют мечи на орала, да, что наступит время мира, но скорее всего, будет не так. Мы видим, что вот это зло мировое, оно усиливается, оно нагнетается, оно вот это весь грех человеческий, вся эта срамота человеческая, Сергей напоминал нам, она только усиливается. И, скорее всего, будет возмездие. Я как-то вам уже цитировал одного известного американского проповедника, не Билли Грэма, другого, который сказал, что если Бог не накажет Америку за ее злодеяния сегодня, то он должен извиниться перед Содомом и Гоморой. А это сегодня происходит не только в Америке, но и в Европе, во многих странах мира. И мы видим, что уже какое-то определенное Божье возмездие идет. И через эти тысячи этих мигрантов, которые бегут в Европу, да, и среди всех вот этих террористов и так далее, и так далее. И, друзья, нам нужно плакать о наших детях, но не столько чтобы, о том, чтобы у них была спокойная, безмятежная жизнь, но плакать и молиться о том, чтобы они уверовали, чтобы они посвятили Господу свою жизнь, чтобы, если даже что-то Господь допустит страшное, они остались верными Ему, пронесли свет Евангелия, пронесли любовь к Богу, принесли любовь к Евангелию, к Иисусу Христу, к Церкви Божией, чтобы мы все однажды на небесной перекличке встретились со всеми нашими детьми, близкими, родными, там прославили Господа. Друзья, я рад, что в нашей церкви уже много-много лет есть день плача о себе и о детях своих. Это день пятницы, когда мы объявляем пост и молитву. И слава Богу за дерзновение, которое имеет Сергей Васильевич и некоторые другие братья и сестры, чтобы из года в год, из месяца в месяц в этот день поститься и молиться о себе, о детях, о родственниках. Но их так мало. По крайней мере, те, кто приходит в церковь, чтобы поплакать вместе о себе и о детях своих. И кажется, ни у кого больше нет неверующих детей, ни у кого больше нет проблем с незнающими Господа родственниками. Или нам сегодня пока еще не досуг, пока, простите, петух не клюнул, пока еще гром не грянул. И мы думаем, что, Господи, ну, когда-нибудь я присоединюсь к этой молитве, когда-нибудь я тоже включусь в это служение, когда-нибудь. но оно так и не приходит. Итак, братья мои, сестры, сегодня, как я уже сказал, мне хотелось бы, чтобы вот это слово, оно было в каком-то степени продолжением того, о чем говорили наши церкви в прошлое воскресенье, о покаянии, о сокрушении. И Екклесиаст сказал: всему свое время, время радоваться, время плакать. Если в нашем собрании есть те, кто еще не примирился с Господом Иисусом Христом, по-настоящему не покаялся, не раскаялся, не оставил свой греховный путь, не принял Христа Спасителем, сделайте это сегодня. Если есть те, кто однажды покаялся и принял, может быть, крещение, уже имеет стаж определенный, но вы сегодня потеряли Иисуса, потеряли радость спасения, потеряли вот это счастье в Боге, если вы снова возлюбили грех, если вы вернулись к той, простите, блевотине, да, или как вымытая свинья в грязь, и там находитесь снова, нужно покаяться, нужно плакать о себе и сокрушаться. Сегодня день, когда Господь призывает нас покаяться перед тем, как мы протянем свои руки к чаше с вином или с хлебом. Будем помнить об этом предостережении апостола Павла, что недостойное участие влечет к тому, что от того многие из вас немощные и больные, немало умирают. И вместе с тем есть надежда. С нами Господь. Он любит нас. Он любит кающихся грешников. Если сегодня кто-то из народа израильского, там у стены плача, или здесь около Кремлевской стены покается, примет Иисуса, скажет: Господи, прости, ты действительно Мессия, ты мой Спаситель. В тот час кровь Иисуса Христа очистит его, и он будет Детем Божиим. Если сегодня ты и я от сердца будем каяться, оставлять грех, очищаться, посвящать свою жизнь Господу, Господь простит и очистит нас и даст нам силы в радости, в торжестве, с вдохновением служить Ему, идти за Ним, славить Его, поклоняться Ему. Итак, когда мы сегодня будем размышлять о страдании Господа Иисуса Христа, не стоит плакать о Нем, потому что Он пришел, Он, помните, Он сказал: для этого часа я и пришел. Он пришел пострадать и умереть. А лучше будем плакать о том, почему Он страдал, умирал. Что наш грех, твой грех, мой грех, наше проклятие, наша вина привели Иисуса на Голгофский крест. Аминь.